Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Джордж Крамп, американский композитор. Наверное, для американцев он почти как наш Шостакович, я бы сказал.
В рубрике «Мои любимые пластинки» скрипач и дирижер Назар Кожухарь.
Это квартет, который имеет подзаголовок «13 картин из страны тьмы». Он написан в 70-х годах в памяти жертв Вьетнамской войны.
Назар Кожухарь о своих любимых пластинках во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы.
Дачный сезон, дачная местность, дачный поезд, понимай, пригородный, дачная мебель, понимай, легкая, плетеная. За словом «дача» стоит целая жизнь, целый мир, заселенный дачниками и дачницами. Есть даже выражение «дачный муж». Таких мужей любят показывать в кинокомедиях, нагруженных покупками, в мятых костюмах.
Мы делали все сами, покупали мы не кондицию, и на все у нас есть документы.
Разрешали строить, значит, 2 метра уборную, 2 метра сарай и 2 метра душ. Все жаждут, чтобы вот площадь занять, а потом травой зарастает, все.
Передача Тамары Люленковой «Дачная жизнь».
Благословляю я свободу и голубые небеса.
Всякий человек, попытавшийся призвать себе образ Родины, как правило, получает от памяти пейзаж с лесами, лугами, пригорками, независимо от того, городской или деревенский он житель. Отчетливо помню свое первое ощущение родины 8 лет в деревне под Владимиром, где родители снимали на лето крестьянский дом. Нечто похожее рассказала соседка уже по нынешней подмосковной даче о своей внучке.
Мы с ней выходим вот на полянку, и закат. Я останавливаюсь, потому что красота совершенно неописуемая. И говорю: «Ксения, смотри, как красиво. Вот наша родина». А потом проходит какое-то время, приезжает ее отец, и она ему шепотом говорит: «Пойдем, папа, я тебе что-то покажу». Ставит его на это место и шепотом говорит: «Смотри, папа, это наша с бабушкой родина».
Семья Елены Ефимовны Кузьминой, доктора исторических наук, обосновалась в дачном поселке Востоковед на станции Театральной не так давно.
Когда-то, очень-очень давно, когда я была совсем молодая, то оказалась на станции Театральной. Никакой дачи у меня тогда не было, и даже ни мысли о ней не могло быть. И когда я вышла на этой платформе в лес, в дивный березовый лес, полный вот таких вот красноголовиков, то я подумала, что вот я умру, и у меня никогда не будет дачи на станции Театральной. Лучшего места я не знаю. Но когда муж сказал, что нам дают, мы знали, что в этом куске, но предполагалась другая станция. На станции Театральной я была в полном шоке, потому что вот это было то, чего я хотела. Так что вот мечты иногда сбываются.
Да, а Чехов, по-моему, заметил вот что-то вроде того: «Дачи и дачники, как это пошло».
Может быть, в чеховские времена это было пошло. Мы его рассказы насчет дачных мужей помним прекрасно. Но в моем представлении вот идеал дачи – это идеал моих учителей. Учителя, естественно, Московский исторический факультет кафедры археологии – это элита. Это, в общем, люди или очень высокоинтеллигентные, или из дворян. И у каждого в подсознании живет идеал этой самой усадьбы. И 1938 год когда в Москве всех сажают, и когда все живут в коммуналках, описанных Булгаковым, а дачные участки профессорам дают большие, по 20, там, по 40 соток леса. И они строят некое двухэтажное большое подобие этого имения, и на 3-4 месяца уезжают и работают там великолепно. У них там у всех моих учителей были дачи, и мы очень любили к ним туда приезжать. И вот там были их большие библиотеки, и там они по-настоящему работали. И там они по-настоящему среди себе подобных вот могли вырваться из этой социалистической Москвы и коммунальной квартиры, где они жили бог знает с кем. И мой идеал дачи был, ну, миниатюра, но того же самого, где очень тихо и очень хорошо работать, и кругом себе подобные. Вот тут есть энтузиасты, большие, средние, разные ученые, которые с воодушевлением работают в земле, и у них прекрасно все растет.
Как вам кажется, качество ваших мыслей здесь и в Москве?
Конечно, здесь совершенно другое. Тут не засоренный мозг, тут великолепно работает.
В отличие от Елены Ефимовны, другая моя соседка Галина Ивановна начинала дачное строительство в давние советские времена.
Мы делали все сами, покупали мы не кондицию, и на все у нас есть документы. В то время запрещалось, как говорится, очень капитальная стройка. Гонения были. Меня 2 года по милициям таскали. Но придраться не смогли. У нас на все были документы, квитанции. Они даже не только у меня проверяли. Они записывали номера квитанций, ходили на завод, смотрели. Потому что некоторые покупают и квитанции. И они не могли к нам никакой статьи предъявить. Они меня как вызовут в милицию, я понервничаю. И потом 1,5-2 месяца в больнице лежу. Печки самоделаю. Клал муж. Но я ходила всю зиму в Ленинскую библиотеку, изучила печное дело и сделала все порядовки ему. И он по рядам, по моим чертежам клал. Вот из-за того, что вот этот дом поломали, вот эту часть, я же вам говорю, и строили вот эту веранду. И он эти вот доски строгал весной. И Вольтова дуга через руки, он надел резиновые сапоги, а доски были сырые. 380 его током убило. Он был здоровый, ничем не болел. Вышел на пенсию, до 100 лет собирался жить. Я очень городская и никогда земли не имела. Я окончила школу в Смоленске. У меня мать учительница была, отец в типографии работал. Вы знаете, я от природы скорпиона, говорят, скорпионы самые землелюбцы. Я у вас даже, вашему деду привила яблоню, вот они скажут, и она у них плодоносит. Сразу же плодоносила. Я многим прививала яблони. И у меня половина сада привита мной. И кому чего не подарю и не дам, у всех хорошо растет. Мы фактически сейчас себя в основном соленье, варенье у нас свое хватает.
В дачной жизни все открыто, как на ладони. Не спрятаться ни за кустом бузины, ни за ветвистым орешником. Но вот заканчивается летний сезон, запираются ставни, вешаются замки, на обеденный стол выставляется банка тушенки и четвертинка водки для непрошенных гостей, рассказывает дачный сторож.
Мы окружили дом, втроем, а чего старики, стучим тихо. Потом, может, давай-ка, ну, наверное, в окно прыгнем. Подбежали, третий выпрыгнул. Ну, мы перекрестились, слава богу, в челюсть не заехали. Ребята здоровые, как лось.
А вам какое-нибудь положено оружие?
Мы в милицию ездили. Детей стрелять нельзя, женщин нельзя. А как сейчас дети какие? Выше меня на 2 головы. Откуда я знаю, в темноте ребенок или нет? У нас ружья нет.
Помимо воров, дачники больше всего опасаются пожаров.
Он за границей был. Дом, когда построил, камин сделал, а печки нет. Прохладно ему было. Купил электрический матрас, пластмассовый, немецкий, по-моему, или австрийский. Лежал просто, у него зубы болели, и он замкнул у него. Но он погасил этот матрас и вытащил на улицу. Если бы он его бросил где-нибудь, все, он прислонил к сеням. А вата, она ж ничем не погасит. Я вышел покурить последний раз, смотрю, что-то там трещит. Сначала бам-бам, как выстрел, а потом треск пошел, шифер уже загорелся. И зарево, огня не видно, а зарево было. Ну, пошел, дом горит, человек сгорел один. Ночью, во-первых, он выскочил в одних трусах, льют, а вода отстекает, досками обита, сверченая вода туда не проходит. Они хотели сверху, забрались поливать, там газом уже пахло. Ему Петька, не лази больше, газом несет, смотри, задохнешься. А как он пролез, никто не видел. Темно, суматоха. Ну, смерть у него легкая была. Он задохнулся, сознание потерял и все.
А я даже заплакал. Я к бабушке подбежал и заплакал. Бабушка, страшно. Там даже кресты так крестились.
Кое-кто уже воспользовался этим. Диван потащили, еще что-то. Люди увидели. Потом посмотрели. Тяжелый, не утащишь далеко. Выбросили в кусты.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Дачная жизнь».
Тихая розовый аромат, тенистый вспоминаю сад, и слово нежное люблю. Что вы сказали мне тогда? Зажгли вы вдруг во мне любовь, ушли и не вернулись вновь. Но слово нежное люблю я не забуду никогда.
Когда-то городские жители, нагрузив мебелью и скарбом повозки, отправлялись на все лето вон из города. Кто на собственные дачи, кто на арендованные. Дед следующей моей собеседницы Екатерины Сергеевны, в те времена директор Пироговской клиники Василий Дмитриевич Шервинский, приобрел на этот случай бывшую усадьбу князей черкасских в Старках под Коломной.
Не могу вам сказать, почему они выбрали. Я думаю, потому что дед мой был не художником, он был врачом. И он хотел, так сказать, сохранить свою самостоятельность. И его привлекла река, его привлекла древность, по-видимому, Коломны, и привлекла вот эта вот Никольская церковь. И ему была тогда отведена часть реки, часть поля и часть сада, другого сада, фруктового. Фруктовый сад был сделан замечательно. Его обсадили елками и березовыми аллеями. Дом был совершенно фантастической красоты. Он был неудобен. Там не было удобных печей, там не было ванн, не было современных, понимаете, бассейнов и так далее. Зато были стены 2,5 метра толщиной. Там было комнат, наверное, 7-8, я так думаю, если считать, и кухню, прихожую. С двумя входами. Один был подъезд с обратной стороны. К этому подъезду повела дорога. Ее очистил садовник каждый день. В моем детстве еще в парке Липовую аллею и Березовую аллею, до того, как вышел профессор Василий Дмитриевич Шервинский, садовник чистил, чтобы дорожка была чистая. Его старший сын Евгений Васильевич Шервинский, член-корреспондент Академии архитектуры и специалист по парковой культуре, разбил там совершенно изумительный парк и насажал туда таких растений, которые люди приезжали специально смотреть и которые являлись чудом этого места. Там впервые появились американские сосны, там были лилии, которые раскрывались только во время заката. И я, когда была девочкой 5 лет, он звал меня: «Катя, беги скорее, они сейчас будут открываться». Он устроил там гроты. В этих гротах, как когда-то в французских парках в стиле Жан-Жака Руссо, капала вода. Были какие-то совершенно изумительные, роскошные сорта жасминов. Аллеи высоких дельфиниумов разного цвета. Сейчас, если сажаешь один куст дельфиниума, ты уже, так сказать, садовод. Подстриженные были аллеи акации, резные аллеи к подъезду. Где на 4 высоких лапах колокольни звонкие бока поднялись. Где в поле мятный запах и гуляют маки в красных шляпах. И течет московская река, все бревенчато, дощато, гнуто, полноценно цедится минута на часах песочных. Этот сад всех садов и всех лесов дремучий, и над ним, как над бездонной кручей, солнце древнего из сизой тучи пристален и нежен долгий взгляд. Это стихи Анны Андреевны, посвященные моей семье. Анна Андреевна приезжала трижды в период гонений к папе, к нам в Старках. И, конечно, для меня это случай похвастаться, что Анна Андреевна занималась со мной французским языком перед моим поступлением в институт. Это был мой репетитор. Я теперь это воспринимаю как какое-то чудо. Тогда это было совершенно естественно и нормально. Анна Андреевна была абсолютно замечательным гостем. Она помогала всегда нам по дому, чистила смородину, накрывала на стол. Это все отражено в стихах у папы. В доме было много собак, кошек, гостей, среди которых постоянным гостем был Брюсов, Александр Сергеевич Кочетков, который жил в соседнем поселке рядом с нами, вместе с поэтессой Меркурьевой. Приезжал Александр Сергеевич Ахманов, логик, философ. Тоже снимал рядом в деревне дачу. Вот такая была атмосфера. Папа читал постоянно свои переводы. Он заработал тогда над Софоклом. Александр Сергеевич Кочетков выходил утром с расстегнутой своей рубашкой, совершенно в таком состоянии полного, как вам сказать, поэтического вдохновения, не узнавая никого. И они начинали с папой соревноваться в количестве стихов, переведенных за день. Доходило это до 250, до 300, вот так. Анна Андреевна Ахматова была очень тиха. Она играла с нами в игры всякие литературные за столом. Игра заключалась в том, чтобы кто-то из присутствующих, моя свекровь, которая была чтицей, Наталья Львовна Дружинина, профессиональной чтицей, мой отец и Ахматова, который знал великолепное тоже количество большого стихов, кто-то начинал строчку, и следующий должен был ее продолжать. Наталья Львовна выдерживала любой конкурс, папа тут же забывал следующую строку и сочинял ее сам. После этого Анна Андреевна Ахматова его уличала во лжи, и папа лез под стол. И Анна Андреевна своим поставленным голосом говорила: «Сергей Васильевич, только не под стол, только не под стол». Я тоже выросла там. И вот вы как-то упомянули о том, что рано из Москвы уезжали москвичи, так я туда уезжала еще когда снег только стает. И вообще выросла в деревне. Меня потом звали барышня-крестьянка. Потому что я, в общем-то, большую часть своего детства провела в деревне с деревенскими детьми. И уезжала, когда на сирени выпадал первый снег. Около нашего дома были большие-большие кусты белой сирени. И не желтеет сирень, а остается зеленый. Вот когда на эти зеленых листьях падал снег, мама говорила: пора ехать в Москву. Ну, до школы. А потом я даже не ходила в школу в 41-м году, потому что войну мы прожили там целиком.
Во время войны вам сильно помогла дача?
Я не могу вам на это ответить. Я только могу сказать, что мы, по-видимому, спаслись от московских бомбардировок и от голода частично. Но первый год мы голодали очень, потому что война началась в июне, уже было поздно что-либо сажать. Нас спасли, как это ни странно, грибы и собака. Грибы, потому что, как известно, грибы считаются нехорошим признаком. Если их очень много, то будет война. И в этот год было какое-то фантастическое количество грибов в лесу, и мы бочками солили валуи. Но валуи сейчас не едят. Но если их вымачивать хорошо, то они получаются достаточно вкусными. Вот мы ели эти валуи, а собака у нас была военная. Она была овчарка. Ее взяли на военную службу, и мы должны были сдавать щенят на военную службу, выращивать и сдавать. И ей давали крупу. И мы вот эту крупу делили с ней. Я еще с тех пор помню, что можно есть. Какие растения. Вот мой муж всегда удивляется, что я и сейчас на берегу могу ему вырвать, например, корни пеструшек. И эти корни очень вкусные. Они похожи на крахмал с картошкой, сладкие такие корни. Потом вот липовые почки мы очень много ели. И очень много ели местное название пупырь. Ну, типа сурепки что-то. Стволы очень вкусненькие у них, такие похожи на редиску.
В 1962 году в поместье Шервинских расположился психоневрологический диспансер, и прежним хозяевам пришлось искать дачного приюта в другом месте. Примерно в это же время получили садово-огородный участок Павел Иванович и Анна Андреевна. Родом оба из деревни, однако всю жизнь проработали на заводе и только последние 10 лет провели безвыездно на даче, поближе к земле. Павлу Ивановичу 85.
Сюда приехали, у нас ни у кого не было денег. Ни одного человека. Мы пользовались тем, вот, что ломали дома, из них вот дергали гвозди, строили. Разрешали строить, значит, 2 метра уборную, 2 метра сарай и 2 метра душ. И то, чтобы определенная высота была, и чтобы ты подвал не вырыл, и подвал нельзя было рыть. И печку нельзя класть. Автобус не ходил, до станции далеко, бросили и не стали заниматься.
Электрички не было. Бывало, на работе отработаешь, бегешь к эскалатору дома, бегешь. Если ты не поспеешь на этот поезд, ну, там 2 часа надо ждать. Вот так вот мы жили.
Все бросили, вся инициатива пропала. Все жаждут, чтобы вот площадь занять, а потом травой зарастает, все. Раньше правление мы смотрели, ага, кто не работает, не обрабатывает на участке, сообщали в партком, там им нагоняй давали, что-то делали. А сейчас ничего, хозяин.
Да есть до Беларуси, 40 рублей была корзинка, а на 40 рублей сколько купишь? А сейчас вот это плохо. А вот цветочки были, бывало, пойдешь до Тучкова. На рубль 3 штуки, на рубль 3 штуки. Сразу берут, расхватывают. А то хорошие цветы были. Я за всеми бегала, на рынок продавали.
Мне нравится вот эта природа. Мне нравится даже здесь зимой. Белым бело, если пойти на лыжи вдоль леса, это просто... душевно отдыхаешь. Ну а там что старику делать? Когда работал там же, работать бросил, там чего будешь делать зимой? В окно смотреть.
А сейчас думаю, как там жить, не знаю. Я отвыкла совсем. Но там жилье плохое.
Вот вдруг помрешь, потом канитель. Отсюда тебе надо перевозить как-то, создавать канитель. Потому что это живешь на краю. Кто и знает. Может, ты загнешься и будешь тут валяться. А так бы тут жить можно было.
Вы слушали передачу Тамары Люленковой «Дачная жизнь». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.